Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость в студии Игорь Иртенев.
У нас есть звонок, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Татьяна Яковлевна из Москвы.
Очень приятно.
Я давнишняя поклонница ваших передач. И вот мне очень хотелось бы, чтобы вы всегда радовали нас своим кипучим жизнелюбием, доброжелательностью, ироничностью, ну, талантом, как говорится, одним словом.
Спасибо.
А вопрос такой. Вот что помогает вам быть и оставаться таким оптимистом, несмотря ни на что? Спасибо.
Если вы ко мне... потому что сидящего рядом со мной Игоря Моисеевича Иртенева... Нет, можно назвать оптимистом, безусловно. Всякий человек, который занимается стихосложением, а тем паче поэзией, он весь, конечно, дитя добра и света, и весь свобода, торжество. Что касается меня, то можно, наверное, говорить просто о легкости характера. Мне повезло, у меня легкий характер, и я легко поднимаюсь после нокаутов. То есть полежу, а потом и поднимусь. И мне, в общем, интересно жить самому. А Игорь Моисеевич пускай отвечает за себя.
А я не отношу себя к числу таких уж оптимистов. Вынужден вас расчаровать, Татьяна Яковлевна.
Вот, я так и знал, что он испортит разговор. А, на самом деле, когда я говорю об оптимизме, это мы уже в продолжении разговора, мне кажется, что все-таки человек, занимающийся такой удивительной специальностью, да, как ты. Само по себе, сами все занятия этой специальностью, они предполагают некоторый заряд оптимизма.
Ну, Витя, ну перестань. А почему, собственно, что как бы поэзия...
Ну, это преодоление все равно внутреннее.
Ну, ладно, Витя, нет? Какой там какой-нибудь Бодлер, допустим, такой же оптимист, что ли, условно говоря.
Мы говорим про политический оптимизм или про оптимизм
политический.
Я думаю, что и Бодлер, и там самые последние горькие...
Нет, на самом деле, если честно говорить...
Даже Байрон, я думаю. Да. Он только на бумаге такой безнадёжный.
Но я-то не Байрон.
Но это мы еще посмотрим.
Вот я-то другой. Я в том смысле. Значит, нет, но все-таки, конечно, Татьяна Яковлевна, мы не будем совсем уж расстраивать, потому что на самом-то деле, в каком-то смысле, я себя представляю к оптимизму таким чисто биологическим.
Я об этом и говорил, собственно говоря, потому что пессимисты... Вообще, на самом деле, пессимисту хорошо идти куда-нибудь в область, значит, больших казенных денег, там, вот там сидят. Вообще, в Швеции можно позволить себе быть пессимистом, я давно уже для себя сформулировал. Почему там количество самоубийств, да, это известно. Потому что, когда ты не вынужден каждый день, просыпаясь, сначала проверять вообще, на месте ли стены, да, не накренилось ли небо, и вообще, есть ли вода в кране...
Если нет, то куда она делась?
Ну да, да, тут в Швеции непонятно, куда делась, а здесь понятно совершенно.
Программа «Все свободны». Ведет передачу Виктор Шендерович. Гость студии Игорь Иртенев. Эфир 4 апреля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в студии Радио Свобода – поэт Игорь Иртенев. Обычно я подробно зачитываю выписку из интернета про сегодняшнего гостя. Я, кроме фамилии, ничего особенного сказать не могу. Я думаю, что все, кто настроен на эту волну и более-менее представляет себе ведущего этой программы, уж Игорь Иртенев это представляет прекрасно. Хотя появился он задолго до того, как появился... Там и я в телевизоре,
и даже на свете.
И даже на свете, что справедливо. Здравствуйте. Да, здравствуй, Игорь. Мы, конечно, все-таки будем. Да, мы будем все-таки на ты, потому что делать вид мы целый час не выдержим. Широкий круг тем, который навеян прежде всего, конечно, прошедшими выборами, и тем, по моему ощущению, новым временем, в котором мы оказались. Вот я, так сказать, начну с того, что поделюсь своим ощущением, благо мы с тобой еще. Толком-то не оценивали, не делились ощущениями. Новизна времени все-таки в этих новых процентах, которые для меня имеют некоторое двоякое значение, потому что, с одной стороны, это по формальному признаку это голосование за Владимира Владимировича Путина, да, и официальное признание того, что его популярность растет, его политика поддерживается и так далее. С другой стороны, для меня это... И самые главные итоги этих выборов – это готовность народа лечь вот у начальственного сапога. И в этом смысле фамилия Путин далеко не главная в этих выборах, с моей точки зрения, прошедших выборах. С моей точки зрения, следующий сапог может оказаться гораздо хуже. И самое страшное, что готовы лечь. Вот эту готовность лечь, мне кажется, прошедшие выборы продемонстрировали вполне. И это, мне кажется, главным, так сказать, событием, главным итогом выборов.
Ну, я не стал бы, в общем, с тобой активно спорить по этому поводу. Думаю, что наша точка зрения, в общем, сходится.
Вот эти проценты, они меня самого, я как бы дразнил в своих наших программах, там, в «Плавленном сырке» и в своих текстах, да и ты тоже там поддразнивал, да, там, и Ашхабадом, и... но все-таки мне казалось, что это останется дразнилкой на очень долгое время, по крайней мере, что будет время очухаться, сориентироваться. Оказалось, что этот Ашхабад, вот он тут, у носа уже, перед лицом. Вот эти 98, они меня правда напугали тогда, когда я увидел в прямом эфире это 98 ингушских и там кабардинских процентов.
Ну, я просто помню, что кто-то из политологов там на заводе слова, где тебя перепутали, вернее, срастили со мной, значит, товарищ Харитонов. Вот, вот на этой свободе слова кто-то из политологов сказал, что, видимо, даже сослужили дурную службу, значит, президенту. Ну, слишком все это приписал, потому что он бы без этого набрал все. Потому что не обязательно было вот весь этот административный ресурс, не обязательно было использовать, потому что его так называемая харизма держится во многом, кстати говоря, как-то не горько признавать, на личном обаянии, которое, несомненно, присутствует. Мне этот человек не симпатичен, так сказать, ни в политическом смысле, ни в человеческом. Человеческом я, допустим, мало знаю так. Политическом не могу сказать, что он герой моего там романа. Да, но, значит, но не могу не отметить, безусловно, это сказать, харизму. Она есть. Когда говорили, что это общее место, что это пустое место, после вы избрали бесцветные личности, значит, что на этом месте мог быть любой, вовсе нет. Оказалось, что странным образом, значит, какие-то колебания народных струн очень четко поймал. Почему это получилось, не знаю. В общем, сейчас вообще ведь закончилось, в принципе, в мировой современной истории время ярких лидеров. Так сказать, везде такие комсомольцы. В общем, что там, что Блэр, значит, что там, что там Буш, что там Квасневский, понимаешь, такое.
Из разных организаций немножко.
Они из разных организаций, так называемые прагматики, в общем. Там ушло время политических таких зубров, романтиков, там, понимаешь, мастодонтов. В общем, пришли вот эти ребята во всем мире. Вот. И стало быть, значит, некая историческая какая-то закономерность своих появлений есть. В том числе и здесь.
Вопрос в том, с какой идеологией эти люди пришли. Да, говорить о прагматизме можно, вопрос только в... Тут этот разговор был бы справедлив, он был интересен несколько лет назад, да, когда вот был вопрос «Who is Mr. Putin?». Сейчас интересный вопрос, я уже писал об этом, «Why Mr. Putin?», да, «Почему Mr. Putin?». Потому что объяснение «Только очаровательные глазки очаровали вы меня», а это объяснение годилось 4 года назад, сейчас уже не годится. Сейчас уже не годится.
А не только очаровательные глазки. Пожалуйста, значит, ну что, так счастливо совпало, значит, что цены на нефть, в общем, высокие. Но, тем не менее, объективно людям стали платить зарплату. Кончился, в общем, во многом этот несусветный бардак, который был при Ельцине, который мы же с тобой, кстати говоря, Витя, вполне успешно обстёбывали в наших, значит, в наших передачах. Вот это все кончилось. На самом деле появилась некая предсказуемость. И это, так сказать, совпадает, ну, если целые, значит, лежащие, как бы, пластом отрасли стали подниматься, стали там люди получать зарплату, ну, как-то, так сказать, почему они не должны голосовать за того человека, при котором это случилось?
Вот в этом некоторый драматизм, ну, скажем, там, нашей позиции, может быть, буду говорить осторожнее, моей позиции, потому что вот этот водораздел между...
Я посмотрю, что сейчас страшно, потому что присоединюсь к твоей позиции, а может быть, нет.
Да, который заключается в том, что вот этот вот вечный пограничные бои между Родиной и государством, которые идут в каждом более-менее рефлексирующем человеке, с одной стороны, нельзя там, не радоваться тому, что люди получают зарплату, что немножко приподнялся жизненный уровень, что начали работать там заводы и так далее. С другой стороны, понимая, что мы все равно находимся, это просто отсрочка, это отсрочка платежей. оплата может быть очень... И чем дальше, тем проценты нарастают, потому что ничего не сделано... Если говорить об экономике, да, не будем сейчас говорить о более тонких...
Я понимаю, да.
Ничего не сделано для того, чтобы... Мы по-прежнему не производим, кроме собственного патриотизма, мы не производим ничего конкурентоспособного на мировой рынок. И военной техники, да, традиционно, да.
Ну, военной техники, ну, какое-то, военная время, техника. Какое-то время не производили.
Но я не помню времени, когда наша военная техника не была бы впереди планеты всей. Я не помню.
Ну, почему эти танки...
Сухой как работал, так и работает.
Сухой, а танки эти нижнетагильские, они от завода, значит, отъехать не могли вообще так, развалились по дороге.
Ну, хорошо, но кроме танков...
А потом, ну, кроме того, это как бы высокотехнологичная промышленность, как ты знаешь, вообще, она тянет за собой вообще науку.
Но в Советском Союзе мы тоже были впереди планеты всей, и, ну, как-то сильно нам не было лучше и легче от этого, да? И я, так сказать, очереди за молоком и хлебом в начале 80-х годов в Иркутске, да, которые оплатили своим блокадным видом, да, зимой 84-го года в Иркутске, до всякого Горбачева, до всяких демократов, которые как будто развалили Россию, и так далее, до всего этого. Да? Все наши успехи в области самолетостроения тут не помогали. И у меня еще есть ощущение, что, если говорить об экономике, есть ощущение, что тут ничего не происходит более-менее кардинального. Мы по-прежнему зависим, да, от цены на баррель, на тот же самый.
У меня же какая штука, Витя, ведь как только здесь действительно что-то реально начнет происходить, я не оставляю, в общем, надежды, не то, что как бы уповаю на этого человека, но, в принципе, очень не исключаю возможность того, что он действительно хочет эту страну реформировать. Ему, так сказать, доступными методами, так сказать, методами управления демократией, но он хочет ее вывести, так сказать, ну, из той ситуации, в которой находится сейчас. Поэтому все-таки, так сказать, он делает ставку на либеральных, так сказать, в своем правительстве своих министров, и он их сейчас под это дело, значит, не скинул никуда, они все остались. Но как только начнутся, действительно, если они начнутся либеральные реформы, начнет моментально падать его рейтинг. Понимаешь, какая штука? И вот тут-то...
Вот тут-то самое интересное.
И как ты или я, как на себя в этом случае, так сказать, вести? Потому что, по идее, мы с тобой должны как-то сознательно, так сказать, и западнастроенные, условно говоря, граждане, ну, пытающиеся, так сказать, как находиться в русле мирового процесса, мы это должны поддерживать, в общем, такие шаги.
Безусловно.
Нам этот человек не симпатичен, но та политика, которая, значит, так сказать, будет им проводиться, если будет, повторяю, проводиться, она должна получать нашу поддержку. В тот момент, когда от него начнут пачками отпадать, значит, его пылкие сторонники...
Мы окажемся среди его сторонников.
Да, как только начнется эта реформа там ЖКХ и прочее, и реальные деньги пойдут, то, понимаешь, все это...
Игорь, но это уже наши проблемы будущие. Давай поговорим о его проблемах сегодняшних. Его проблемы сегодняшние в том, для чего этот нужен рейтинг. Это же главный вопрос. Ведь рейтинг – это запас прочности. Рейтинг – это возможность. Да. Рейтинг, еще на нем сидеть, как Кощей на злате. Его надо тратить на что-то. У него сейчас есть уникальная действительно возможность. И в этом смысле все эти ингушские проценты ему были очень нужны. Ему было нужно, ты говоришь, зачем? Ему было нужно не просто победить.
Это карикатурный процент, ты же понимаешь, так сказать. Это дискредитация. Ингушский процент,
Ну, незаметно, чтобы она его сильно смущала, эта дискредитация. Если бы она его смущала, это старый вопрос. Если бы этого человека что-то смущало, ему достаточно было бы немножко повести бровью, да, в сторону генеральной прокуратуры, там, Лесина, туда-сюда, в сторону Ингушетии. Один кривой взгляд в сторону Ингушетии, так, косой.
Ну что, там бы эти горы упали, что ли?
Горы бы не упали, а проценты бы вместо гор бы упали довольно серьезно. Нет, они его, видимо, не смущают. Это уже частный вопрос его психологии. Но сам факт. Рейтинг нужен для того, чтобы что-то сделать. Для того, чтобы, пожалуйста, вот теперь у него есть власть, которой действительно вокруг вообще, ну, если уже до Туркменбаши включительно, да, только у него. Ну, значит, нет ни у кого из лидеров европейских такой поддержки формальной, такого вотума доверия от населения, да, и таких рычагов всех.
Ну, такие были только у Ельцина в 93-м году-то.
У кого?
Ну, в 91-м году такие были у Ельцина.
Совершенно верно. Да. Совершенно Ельцина. Но, верно, но это были проценты, так сказать, которые реально историческая эпоха целая подняла волну, на вершине которой он оказался. Сейчас эти проценты есть. И вот здесь самое интересное. Клянусь, если этот неприятный нам господин выяснится, что все это было нужно ему для того, чтобы накопить ресурс административный, да, такой законный ресурс, для коренных изменений в экономике, в политике, да, в социальной сфере, Ну, значит, у него проценты рухнут, а за счет меня прибавятся, например. Потому что мне с ним детей не крестить, и как бы меня интересует именно его политическое лицо, и больше никакое. Но пока что, с моей точки зрения, незаметно. И тогда вопрос, зачем же нужно уничтожать свободную прессу, которая для этого-то как раз и нужна. Свободная пресса, которая как раз те дрожжи, на которых входят любые нормальные реформы, контроль за чиновником. Зачем нужно назначать тогда, если ты хочешь бороться с коррупцией, зачем нужно держать Устинова на этой должности? Если ты хочешь бороться с преступностью, зачем держать на должности генерала Колесникова? Да? И так далее. Куча вопросов. Поэтому наши предположения о том, что может он оказаться в итоге законспирированным демократом...
Не демократом, нет. Не демократом.
Таким... Либералом.
Да.
Либералом.
Да, да. Да.
Ну, так, Пиночетом в чикагском смысле этого слова. В смысле чикагской экономической школы.
Ну, да, Пиночетом в этом смысле, который холостыми стреляет.
Да, да, да,
да.
Да. Я не знаю. Не приходилось слушать о Пиночетах, которые стреляют холостыми. У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
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 Татьяна Яковлевна из Москвы.
Очень приятно.
Я давнишний поклонница ваших передач. И вот мне очень хотелось бы, чтобы вы всегда радовали нас своим кипучим жизнелюбием, доброжелательностью, ироничностью, но талантом, как говорится, одним словом.
Спасибо.
А вопрос такой. Вот что помогает вам быть и оставаться таким оптимистом, несмотря ни на что? Спасибо.
Если вы ко мне... потому что сидящего рядом со мной Игоря Моисеевича Чертенева... Нет, можно назвать оптимистом, безусловно. Всякий человек, который занимается стихосложением, тем паче поэзией, он весь, конечно, дитя добра и света, и весь свобода, торжество. Что касается меня, то можно, наверное, говорить просто о легкости характера. Мне повезло, у меня легкий характер, и я легко поднимаюсь после нокаутов. То есть полежу, а потом и поднимусь. И мне, в общем, интересно жить самому. А Игорь Моисеевич пускай отвечает за себя.
А я не отношу себя к числу таких уж оптимистов. Вынужден вас расчаровать, Татьяна Яковлевна.
Вот. Я так и знал, что он испортит разговор. А на самом деле, когда я говорю об оптимизме, это мы уже в продолжении разговора, мне кажется, что все-таки человек, занимающийся такой удивительной специальностью, да, как ты. Само по себе, сами все занятия этой специальностью, они предполагают некоторый заряд оптимизма.
Ну, Витя, ну перестань. Ну, а почему, собственно, что как бы поэзия...
Ну, это преодоление все равно внутреннее.
Ну, ладно, Витя, нет? Ну, какой там какой-нибудь Бальдер, допустим, такой же оптимист, что ли, условно говоря.
Мы говорим про политический оптимизм или про оптимизм
или политический.
Политический. Я думаю, что и Бодлер, и там самые последние горькие...
Нет, на самом деле, если честно говорить...
Даже Байрон, я думаю. Да. Он только на бумаге такой безнадёжный.
Но я не Байрон.
Но это мы еще посмотрим.
Вот я другой. Я в том смысле. Значит, нет, ну все, конечно, Татьяна Яковлевна, мы не будем совсем уж расстраивать, потому что на самом-то деле, в каком-то смысле, я себя представляю к оптимизму таким чисто биологическим.
Но я об этом и говорил, собственно говоря, потому что пессимисты... Вообще, на самом деле, пессимисту хорошо идти куда-нибудь в область, значит, больших казенных денег, там, вот там сидят. Вообще, в Швеции можно позволить себе быть пессимистом, я давно уже для себя сформулировал. Почему там количество самоубийств, да, это известно. Потому что, когда ты не вынужден каждый день, просыпаясь, сначала проверять вообще, на месте ли стены, да, не накренилось ли небо, и вообще, есть ли вода в кране...
А если нет, то я смотрю на дело.
Ну да, да, тут в Швеции непонятно, куда делось, а здесь понятно совершенно. То ты вынужден быть оптимистом. Потому что вот я некоторое количество пессимистов знаю таких, вот они живут в довольно хороших жилищных условиях, снаружи отродины, в глубоком пессимизме, надо сказать. Хорошо, мы так... тихонечко соскользнули все-таки с выборной политической темы на стихотворную. Довольно поздно, насколько я знаю, ты начал писать стихи. Это довольно редкий случай, потому что обычно их к этим годам заканчивают писать стихи. У Межерова есть «Поэтому быть до 30 почетный, срам кромешный после 30». А вот у тебя все по-другому. А расскажи, пожалуйста, чем вообще, как до этого, как дошел до жизни такой, чем до этого занимался?
Ну, собственно, вполне стандартная биография. Учился, значит, в советской школе, закончил где-то в 64-м году ее. Поступил в Ленинградский институт киноинженеров на заочное отделение, почти одновременно поступил на телевидение в 65-м году. Вот. И там почти 20 лет работал, значит, таскал разные
приборы.
Разные приборы таскал на порой весьма значительное расстояние. Вот. А параллельно где-то годам к 30, значит, что-то у меня там во мне очнулось, и я, значит, начал вдруг писать все больше и больше, значит. То есть я первое стихотворение написал там где-то лет 16, потом лет 12-13 у меня был перерыв. А потом меня, значит, вот, если я скажу, в чем дело. У меня был такой приятель Миша Копнев, вместе со мной работал, и он меня все время толкал, значит, на путь советского писателя. Он говорит, что писатель вообще, говорит, советский, они же классные, говорит, они, говорит, ни хрена не делают, там только там пишут вообще, и дофига получают. Вот мы с тобой тут железяки таскаем, а там, говорит, смотри, говорит, какую, говорит, чухню там пишут вообще, они же за гонорары получают. Давай, говорит, с тобой, говорит, попробуем. И мы с ним действительно какой-то написали рассказик, значит, там вместе в Литросе, он у нас вышел юмористически, «Картошка с Юпитер», как сейчас помню, называется. А потом и я что-то, значит, стал писать, вообще он у меня как-то, он такой сугестивный парень был. И тоже один стал стишки писать потихонечку, написал стишок, и он опечатали. Да, ну, пора второй написать, значит, как деньги заплатили. Ну, не раньше того, не раньше, да. Написал второе, и опять напечатали. Написал третье, а тут что-то нет. И четвертый не печатают, и пятый не печатают, а я уже как-то втянулся. Они, оказывается, мне не соответствуют каким-то, значит, видимо, таким критериям, по которым.
Ты понимал вообще, что ты пишешь, или это было... То есть какое-то...
Ну, я не тоже был, что совсем уже закончен. Идиот своим 30 годам, я более-менее к этому моменту еще не прочел.
Нет, ты говоришь, нет, я имею в виду другое. Ты говоришь, они не соответствовали каким-то... Ты понимал вот эту степень яда, которая в тебе,
ну, это вроде, да, я понимал, но я, так сказать, не мог сделать что-то. Вот с этими стихами, которые уже написались так, я не мог их исправлять таким образом, чтобы они, знаете, доводить их до печатного вида. Но при этом был человеком вполне циничным. Все-таки к этому времени уже проработал 10 с лишним лет на телевидении. И я вполне, значит, понимал, что надо писать, как бы для развлекательных передач. Я к этому времени уже довольно активно работал на «Добром утре».
Ага, и, вот я не знал.
Да, ну, конечно. Вот всю эту бодягу, значит, я эту такую оптимистическую писал. И даже у меня были такие стихи: «Мы все в этом мире немного соседи, неважно, хотим мы того или нет. Нет, в кино мы сидим или там, в транспорте едем, всегда рядом с нами найдется сосед. Об истине этой порой забываем, мы жизнь отравляем себе и другим, мешаем или толкаем соседей в метро и трамвае, а это, поверьте, не нравится». И вот такую, значит, вот
какая
такую...
Какая гадость.
Да, вот такую чухню, значит, бодрую я вполне километры, значит, сандалил, и весьма успешно.
То есть ты не преодолел этого соблазна?
Нет, не преодолел.
Я пытался, должен, раз уже такой сейчас мыкается начали по радио, я должен тебе сказать, что... Лёва Новожёнов, знакомый нам всем, значит, которому в «Московский комсомольцы», я думаю, ходили не только мы с тобой, значит, yeah, чтобы напечататься на полосе сатиры и юмора, как-то, значит, рассказ для радио. Что такое рассказ для радио? Вот надо написать рассказ для радио. На радио платят хорошо.
Я знаю, я рассказы писал.
Вот, конечно, вот, да. Вот, вот, вот. И я тоже что-то из того, что я написал, пытался давать, потом мне сказал замечательный алгоритм. Это все не годится, говорит, для рассказа для радио. А что такое рассказ для радио? Рассказ для радио – это вот что такое. Я думаю, что мы очень скоро окажемся в том времени, когда, да, именно это будет рассказом для радио снова. Это забавная история, приключившаяся с хорошим человеком.
Конечно.
Это фантастика. И я понял, что я ничего не могу сделать.
А у меня около сотни этих рассказов для радио было. Причем если я писал обычно с вечера этот рассказ один для радио, а утром, ну, чтобы просто, чтобы как бы два раза не вставать, я еще один сандалил просто. Буквально ногами там на этой машинке нес два, значит. Вот, оплатили 20 рублей за страницу. Витя, какие-то были тогда деньги. Да ты что?
Мимо какого материального счастья я прошу?
Да поди ты честным трудом заработаешь.
Ужас. Вот такой циничный человек.
Ну, я тебе сейчас честно тебе ведь скажу, что вот сейчас, например, мне предложили принять участие вот в проекте «Фитиля».
Ага.
Да. И я сказал на это своему приятелю, в общем, который меня исключительно из лучших чувств на это дело просто предложил. Я сказал, что ни в каких проектах по реанимации «Совка» я участие не принимал, и пока, значит, еще ноги держат, принимать не буду. После этой мерзости.
Это меня тоже позвали. Меня тоже позвали. Это поразительно. Это поразительно, потому что, мне кажется, «Фитиль» – это такое одно из воплощений, безусловно.
Абсолютно.
Совка.
Абсолютно. Просто это звезда, так сказать, на башне, понимаешь?
Звезда на башне. И вот, говорит, сатира. Возвращается сатира. Вот, пожалуйста, сатира. Разрешенная сатира. Мандельштам когда-то говорил, что...
Ну, ворованный воздух.
Ворованный воздух, стихи, да, да. Про разрешенные стихи. Ворованный, да, воздух. Да, нет, стихи ворованного воздуха. Да. А за что бы он вообще казнил? За разрешенные стихи.
Угу.
И вот разрешенная сатира, конечно, это... это гораздо, с моей точки зрения, пошлее и хуже, чем отсутствие сатиры.
И подлее, конечно.
Подлее, да. Потому что вот сатира, опять, как вспомню, эти сюжеты по поводу борьбы с отдельным бюрократом, пьяницей, или кто-то оставил трубу, понимаете, закопана труба, народное хозяйство терпит убытки. Вот давайте выяснять, кто, покажем этого человека. Вот он, этот человек, который оставил трубу.
А ты не видел, кстати, этот фитиль, нет?
Новый? Да. Я не...
А я видел в воскресенье на даче, я что-то вдруг услышал, просто знакомые какие-то интонации, такие... А вот что нам скажут господа из Министерства авиастроения? А что нам?
Да, да,
вот,
да.
Ровно те же абсолютно интонации, значит, показ этого Акулова или кто там, значит, по поводу Шереметьева, какая идет передача. Это абсолютно такой артефакт, с одной стороны, потому что это аккуратно вынуто из 70-х годов и перенесено в 2004-й. Просто как бы даже и пыль не стряхнули, не поставили. Там же, значит, в конце был Маяковский, сильно раздавленный, не Маяковский, пардон, фрейдовская оговорка, был Михалков, значит, не стареющие, с сильно раздобревшим угольником. Они там что-то обсуждали. Там же была заставка, значит, в этой чудовищной кичевой графике 60-х годов с этим забавным человечком, значит, на горящей коробочке. Вот. В общем, это было абсолютно полное, значит, возвращение вот туда, откуда, казалось, уже мы вышли навсегда.
Да, мы думали, что мы этого Будулая больше не увидим. Но возвращение юмористического Будулая состоялось. Мы продолжим разговор с Игорем Артеньевым после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость студии Игорь Иртенев.
Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор. Это говорит коренная москвичка Лидия Ивановна.
Здравствуйте.
Вы знаете, что я уже много лет живу на свете и родилась в Москве. Мне до такой степени обидно, что происходит с Москвой, поэтому вот и про пожар в Манеже. И вот разрушение сейчас гостиницы «Москва», которые даже вот этой чугунной бабы не могут ломать стены, настолько они крепки. И люди разбирают это рабочие вручную. И вот мне казалось, кому она вообще могла помешать? Это все вот руководство Лужкова. Можно ли обратиться к депутатам Мосгордумы? Уже, по-моему, в Государственную Думу бесполезно обращаться. По поводу того, что все-таки вещи по реконструкции должны приниматься референдумом москвичей. Это же достояние наше вообще-то, москвичей, в принципе. Мы получили этот город по наследству от своих поколений.
Спасибо большое за звонок. Я понимаю, что вопроса тут нету, а это скорее...
Ламентация.
Да, ламентация, крик о помощи, да, жалоба. Да, депутатам-то, собственно, и нужно обратиться. Если обратиться к опыту, рискну сказать, вызвав неудовольствие части публики нормальных стран, то вот, собственно, там гражданин обращается к депутатам, которые решают эти проблемы. Если они их не решают, он переизбирает этих депутатов. Просто мы живем...
Либо не переизбирает.
Либо не переизбирает, если да. Но, значит, мы живем в такой странной стране, где наше ощущение по поводу жизни и власть, которая над нами существует, это совершенно как будто на разных планетах. Мы понимаем, что мы к избранию этой власти не имеем почти что никакого отношения. Что все равно будет так, как захотят они, какие-то они. И вот замечательно у меня был вот здесь же в эфире «Радио Свобода». По пейджеру пришло письмо. Кто такой народ, спросил меня человек, и кто такие предатели народа? Вот мне очень понравилась эта постановка вопроса, наивная и прекрасная, что вот есть какой-то народ, и есть какие-то предатели, из-за которых, собственно, народ плохо живет. Мысль о том, что это как бы он сам вот это все выбирает, ватирует или терпит, в худшем случае, как-то не очень приходит в голову. Да надо обращаться к депутатам, и надо обращаться куда угодно, вплоть до прокуратуры. Но никто, кроме нас, это не сделает.
Программа «Все свободны». Ведет передачу Виктор Шендерович. Гость студии Игорь Иртенев. Эфир 4 апреля 2004 года.
Это Радио Свобода. В студии Виктор Шендерович, программа «Все свободны». Сегодня у меня в гостях поэт-правдоруб Игорь Иртенев. Yes, сказал Игорь Иртенев. И показал соответствующий жест. Поскольку это мы не на телевидении теперь уже несколько лет, я вынужден вам теперь рассказывать, как он выглядит, что он делает. То, что он поэт-правдоруб, каюсь с удовольствием, значит, это при моем участии. Какое-то время назад, уже когда Игорь был вполне, разумеется, классиком и...
Ну, Вань,
понятно. Все, кому надо, уже стихи знали, кроме, пожалуй, что широких слоев народа. Широкие слои населения еще нет. Потому что для этого нужно попасть в телевизор. И как раз начиналась программа «Итого». Это был 96-й год. Нет, 97-й.
Ну, что для этого еще «Взгляд» был, я, конечно.
Я тебя за «Взгляде» и увидел. 88-й год. Куда девалось мыло, кому оно мешало, его навалом было, и вот совсем не стало, мне надо вымыть руки и ноги тоже надо. Верните мыло, суки, верните мыло, гады. Я помню, я лежу в гостинице в Нижнем Новгороде, смотрю телевизор, 87-й или 88-й год. То есть это было совершенно что-то немыслимое. Вот. Я очень хорошо помню первое впечатление от появления Иртенева. Но потом действительно был перерыв, а потом, когда появилась программа «Итого», и я начал, в общем, собирать товарищей, и как-то нужно было делать ее насыщенной, и вот тогда я, это была отчаянная идея, Игорь, надо сказать, долго отказывался, ну, не слишком долго, но некоторое время отказывался, совершенно искренне, будучи убежден, что не сможет раз в неделю писать по хорошему стихотворению. Выяснилось, что может по два раза в неделю писать, потому что, когда закончилась уже наша телевизионная работа, и Игорь продолжал писать эти уже в газету, и выяснилось, что эта вещь, в которую, в общем, можно поставить на поток, выработать слюноотделение какое-то.
Ну да, ведь понимаешь, это для меня, конечно, постоянный источник таких, в общем, порой весьма горьких раздумий. С одной стороны, это, да, безусловно, в общем, это такой верный кусок хлеба. И вполне, ну, в общем, честно, так сказать, поскольку я все-таки пишу, так сказать, то, что думаю, и никто мне никакими силами меня не может заставить написать, так сказать, то, чего я не думаю. Допустим, могут не позволить написать, могут не напечатать то, что я, так сказать, да, но в чужие слова никто вложить не может. Пишу исключительно своими словами, своими мыслями. Вот, это с одной стороны. И отказ от этой работы вроде бы, ну, и семья, так сказать, и все понятно. С другой стороны, значит, в общем, я, конечно, чувствую, что у меня мой инструмент поэтический, в общем, очень сильно упрощается вот за этот счет, понимаешь, все как спрямляется, потому что вот такая актуальная стихотворная форма, значит, она, ну, не подразумевает, в общем, особых ни глубин, ну, может, не свойственных таких особенных глубин, никаких таких формальных, в общем, ходов изощренных. Все-таки это должна быть такая простая, по возможности смешная, острая мысль.
Филитон,
да. Я, значит, вот превратился в такого филитониста стихотворного. Хотя, ну, в принципе, так сказать, возможно, на что-то большее, так сказать, мог бы рассчитывать. Но у меня уже, на самом деле, достаточно, это нескромно звучит, но у меня
достаточно
много написано, наверное, тех вещей, которые, так сказать, за которые мне, как минимум, не стыдно. Но перспектива, которая передо мной, в общем, я ее лучезарно бы не назвал в профессиональном смысле, в поэтическом. Я не чувствую, что я как бы расту, скорее наоборот. Но, с другой стороны, уже и возраст, в общем, ну, так сказать, чего уж там, года к суровой прозе клонит.
А, кстати, о прозе. Вот вышла книга, ну, там мемуаристика такая, ну, очень, на мой вкус, очень интересная и очень...
Ну, даже если ты имеешь в виду вот, «Народ, вход, выход», да. То, что я в газете «Ру» писал, она не вполне мемуаристика, это примерно то же, что делаешь ты, кстати говоря, в своей колонке в газете. Да. Ну, это такая актуальная, значит, опять же, журналистика, просто она была нерифмованная. Там я довольно весело распрягался в течение 2 лет, значит... Вот, такие были у меня колонки, значит, в интернет-газете. Но я не уверен, что у меня, так сказать, хватит сил на прозу. Я писал все время рассказы вообще, у меня их больше там сотни опубликовано, они были такого юмористического толка.
Но это то, что я...
На серьезную прозу как бы не замахиваюсь.
Я должен сказать, что у каждого есть пишущего человека соблазн расширить, так сказать, поле влияния, да, но меня когда-то на этом пути остановил Григорий Горин, когда я ему показал какие-то свои опыты прозаические, ну, так как я сейчас серьезный, повесть показал написанную, он сказал, там, очень мило, интеллигентно, замечательно. замечательно, но удивительный. Так могут все-таки многие. Да?
Совершенно верно.
А вот то, что там ты делаешь вот в этом узком отрезке, да, там можешь ты. Вот это и делай. Совершенно верно. Вот это и делай. Поэтому я тоже думаю, что у тебя есть, конечно, так совершенно неповторимая интонация и своя делянка, и в общем, я тоже считаю, что, может быть, не надо вширь, а надо вглубь. У нас есть вопрос, да, пожалуйста, даже два в эфире.
Меня зовут Мария Александровна, я из Москвы.
Очень приятно.
Вопрос о сгоревшем манеже, угу. О причинах этого пожара, о последствиях. И вот в числе причин пожара, ну, сейчас уже довольно серьезно обсуждается вопрос о поджоге. Там нашли 4 канистры, в общем, есть какие-то улики, как бы, и... Приводятся примеры очень многих сейчас происходивших и происходящих пожаров по Москве среди вот таких старых зданий, на которые там проводятся тендеры. А почему вот это так допускается? Почему вот у нас сейчас Лужковская, Церетелевская, Шиловская, Глазуновская культура так преобладает в Москве?
Спасибо за вопрос, он понятен. Забавно, что вольно или невольно Мария Александровна скрестила тему поджога с темой церетелевской культуры. А, значит, это, заметьте, как сказано в классическом фильме, не я это сказал. Ну, вообще, что думаешь?
Я не исключаю, значит, что это был поджог, но я при этом не исключаю, что это был поджог не коммерческий, а такой акт устрашения, в общем, что это дело имело политический характер. Я вовсе не призываю к охоте за ведьмами, но если, в принципе, мог быть вообще поджог как-то, как акт, то в день, когда это произошло, просто когда апофеоз выборов был и в 2 шагах до Кремля, все это как бы разрастается до размеров символа, понимаешь?
Ну, я бы с тобой рискнул согласиться, если бы... Но по логике вещей тогда должен был раздаться где-то звонок, и кто-то, какой-то потенциальный очередной Бараев, да, взять на себя ответственность.
Может быть так, а может быть он звонок раздастся позже, а может быть просто имеет, так сказать, есть намерение, так сказать, наполнить таким инфернальным ужасом, знаешь, непознаваемым атмосферу. Понимаешь, это все может быть. Потому что я не понимаю, почему это было этого числа. Почему не могли, значит, сторонники, значит, Церетели, Шилова, там, не знаю, кого-нибудь еще, все это благополучно сделать там за 5 дней до выборов или через 10 дней. Почему это было в этот день, в этот час, в этом месте?
Ну, у меня нет ответа на твой вопрос. Вот у нас есть, может быть, вопрос от радиослушателя, на который у меня будет ответ. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор. Это говорит коренная москвичка Лидия Ивановна.
Здравствуйте.
Вы знаете, что я уже много лет живу на свете и родилась в Москве. Мне до такой степени обидно, что происходит с Москвой, поэтому вот и про пожар в манеже, и вот разрушение сейчас гостиницы «Москва», которые даже вот этой чугунной бабой не могут ломать стены, настолько они крепки, и люди разбирают это рабочие вручную. И вот мне казалось, кому она вообще могла помешать? Это все вот руководство Лужкова. Можно ли обратиться к депутатам Мосгордумы? Уже, по-моему, в Государственную Думу бесполезно обращаться. По поводу того, что все-таки вещи по реконструкции должны приниматься референдумом москвичей. Это же достояние наше вообще-то, москвичей, в принципе. Мы получили этот город по наследству от своих поколений.
Спасибо большое за звонок. Я понимаю, что вопроса тут нету, а это скорее...
Ламентация.
Да, ламентация, крик о помощи, да, жалоба. Да, депутатам-то, собственно, и нужно обратиться. Если обратиться к опыту, рискну сказать, вызвав неудовольствие части публики нормальных стран, то вот, собственно, там гражданин обращается к депутатам, которые решают эти проблемы. Если они их не решают, он переизбирает этих депутатов. Просто мы живем...
Либо не переизбирает.
Либо не переизбирает, если да. Но, значит, мы живем в такой странной стране, где наше ощущение по поводу жизни и власть, которая над нами существует, это совершенно как будто на разных планетах. Мы понимаем, что власть, мы к избранию этой власти не имеем почти что никакого отношения. Что все равно будет так, как захотят они, какие-то они. И вот замечательно у меня был вот здесь же в эфире «Радио Свобода», по пейджеру пришло письмо. Кто такой народ, спросил меня человек, и кто такие предатели народа? Вот мне очень понравилась эта постановка вопроса, наивная и прекрасная, что вот есть какой-то народ, и есть какие-то предатели, которые, из-за которых, собственно, народ плохо живет. Мысль о том, что это как бы он сам, вот это все выбирает, ватирует или терпит, в худшем случае, это не очень приходит в голову. Да надо обращаться к депутатам и надо обращаться куда угодно, вплоть до прокуратуры. Но никто, кроме нас, это не сделает. Вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Евгений. Нужно ли вообще восстанавливать манеж, потому что реставрационные работы во много раз дороже стоят, чем построить новое здание?
Я не являюсь специалистом в этом вопросе. Я
убежден, что нужно просто, потому что, чтобы это было внесено в реестр мировых памятников, должно быть восстановление, а не новодел. А не нечто по мотивам.
Ну, понимаешь, какая штука, так сказать, перекрытия Монферрана нету, да? И не постигнет ли это изделие судьба храма Христа Спасителя, который, так сказать, по чертежам возведен, но художественной ценности не представляет?
Нет, там есть какой-то процент, как бы, который должен неукоснительно соблюдаться новых технологий, значит, и прежних. И храм Христа Спасителя их не выдерживает, но многие европейские города, которые тяжело пострадали от бомбардировок во время Второй мировой войны, тем не менее, восстановленные эти здания считаются по-прежнему памятниками.
Ну, это вопрос действительно вкуса и вопрос того, в чьи руки это попадет, на самом деле. Потому что по нашей московской практике в основном все это становится просто очередным куском бюджета для распиливания.
Меня убило абсолютно другое. Для меня это была, конечно, абсолютно смертельная ножевая рана в сердце, вид пылающего манежа. Но просто у меня действительно были слезы на глазах. Это было невозможно пережить, потому что здание, ну, я не знаю, там, я вырос просто.
Ну да, это сказать, детство.
Это детство, абсолютно все и вся жизнь, понимаешь? И когда я видел счастливые, абсолютно улыбающиеся молодых людей, которые шли оттуда, все время показывали. Звонко хохочущих, они шли, значит, с банками, с пивом, счастливые, обнявшись, они шли оттуда, от этого пожарища, махали, значит, махали в камеру, да. А мне еще рассказали, что там просто стояли они, другие группы вокруг, там, и когда рушилась очередная банка, они кричали: «Ура!»
Понимаешь, для них же это дикие маленькие животные, да, там, для которых это... Ты хочешь от них рефлексии.
Нет, ну...
Они откуда взяться рефлексиям совсем?
Да, вот до них этих цирдельских мишек построили. Они вот на этом выросли. Они приходят туда пить пиво среди этих, значит, там, течёвых красавиц, вообще, Алёнушек, которыми вот все эти выползни, которые там появились на этом, значит, на этой площади. Понимаешь, это вот это все их. Это они кидают, значит, монеты к вечному огню. Так, конечно, знаешь, какая традиция появилась, нет?
Монеты к вечному
огню? Да. А ты подойди, там монеты просто, на счастье.
Знаешь, я это место уже лет несколько просто обхожу страной. Да. Я ни разу не был на этой площади.
А туда кидают монетки. Видимо, чтобы вернуться, что ли, я не знаю так.
Я не знаю, да. Ты меня задачил этим сообщением. Но я только думаю, что когда лет через много начнут сносить цельтелевских мишек, то вот эти вот старушки, они будут приходить и плакать, и рассказывать детям: здесь были такие мишки, все детство прошло, здесь я с твоим дедушкой познакомилась. То есть твоя история повторится на кичевом уровне, потому что вопрос же не в том, Монферран или Церетелев, вопрос в том, что вот единственная неповторимая жизнь прошла здесь, вот у этих ступенек, да. И для них в этом есть и горечь, и юмор ситуации, что для них вот эти вот мишки будут, конечно, я стоявший в
очереди... Для них это и будет Кони Клотта.
Да, совершенно верно. Конечно, я стоявший вот вдоль манежа в очереди там на...
На Глазунова.
На Глазунова сказал. Не позори меня все-таки. Значит, помнишь, мы стояли с тобой вместе на Глазунова? Это хороший разговор. Конечно, там для меня это, и как и для тебя, это нож в сердце. А для них сгорел какая-то... Что-то старое сгорело.
Вот, видите, потрясающе. Мы, значит, в этот момент вышли из театра, как раз были в Амхате на спектакле. Время было где-то 9:30. И мы садимся на Тверской, значит, ловим машину и смотрим какие-то, значит, ну вот освещено небо. Я говорю Алле, что, наверное, что-то похоже, что-то горит там, в общем, сказал умный я. Значит, я говорю, ну поехали скорее, сейчас там посмотрим. Ну не бежать, что-то сейчас там, мы же не зеваки, пойдем скорее там по телевизору, что-то такое. В той стороне. Мы садимся, значит, в машину, ловим машину, и парень молодой, лет 20, который нас везет, он говорит: вообще, говорит, приезжал, говорит, там по Манежной площади, там, говорит, такое, говорит, здание горит какое-то. Я говорю, какой? Ну, говорит, такой, говорит, такое одноэтажное, такое, говорит, здание. Я могу понять, если я вспоминаю, что там где-то, где билетная касса, там какое-то такое небольшое такое было сооружение, такое одноэтажное, вроде бы такое невысокое. Uh-huh. Я думаю, ну вот, наверное, оно жалко, конечно. Он говорит, ну, я говорю, а где точно? Он говорит, ну, вот такое, оно, говорит, белое, такое длинное. Ну, говорит, напротив этого, говорит, с одной стороны гостиница Москва, с другой стороны, она, как это называется? Говорит, манеж, что ли, не манеж? И тут я понимаю, что это манеж. И тут у меня просто, понимаешь, ну, оборвалось. А дальше уже мы все двигали по телевизору.
Мы продолжаем это «Радио Свобода», программа «Все свободны». Мой гость в студии в Москве, поэт Игорь Иртенев. И вот все-таки выбрали мы на тему такую довольно болезненную у тебя, и болезненную прекрасную, потому что много таких довольно программных и горьких стихов написано именно про это. Вот, собственно, на народ. Причем, собственно, народ – это тоже цитата из твоего стихотворения. Не так давно, после выборов, последних президентских выборов, когда я был на этой самой «Свободе слова», где нас с тобой так счастливо скрестил Николай Михайлович Харитонов, назвавший меня стихоплетом, из чего я понял, что ему мы все на одно лицо примерно. Я-то его от Зюганова отличаю, что интересно, а вот тут нас с тобой как-то не очень. Так вот, на этой самой «Свободе слова» некто Рогозин там сказал мне, что у нас с вами разная родина.
Да, слышал, да.
Да, ну его-то родина Лубянка, но штука в том, что если даже отрешиться от национального содержания этой реплики, mm-hmm. да, а перейти от национального содержания к социальному содержанию, то штука ведь в том, что
есть... Лубянка – это его малая родина.
Это его малая родина, да. А если отрешиться, повторяю, от национального содержания, то следует признать такую печальную, маленькую печальную правоту этого господина, заключающуюся в том, что у людей, думающих, как мы с тобой, примерно, да, никогда не будет, эти люди никогда здесь не были и не будут в большинстве.
Ну, в какой-то момент это показалось тогда, помнишь? Вот,
в конце 80-х,
да, 90-х. Показалось, да. Значит, ну, мы горько, в общем, конечно, обманулись и дорого за это заплатили. Хотя это были, на самом деле, лучшие были годы моей жизни. Просто могу сейчас сказать с полной уверенностью.
Так и не только твои.
Да, было... и не только мои, да.
Было какое-то ощущение, что даже было ощущение гордости за родину.
Да,
да. Хоть вешай флаг, как американец.
Ну, до такого не доходил, но сам вид триколора, в общем, он как-то так немного холодил, в общем, так, ты понимаешь, да, вот-вот у нас где-то наш трехцветный, не вот этот красный там серпастый молоткаст, а вот этот, значит, такой, в общем, благородный.
И было ощущение, что мы от нас зависит что-то. И,
да.
мы меняли, мы с тобой, вместе с, там, с другими 90 тысячами москвичей, да,
да.
На Манежной площади той самой, меняли политику партии правительства, да, собою.
Да.
Собою. Куда делись эти люди, которые были на той Манежной площади?
Вот даже, вот я сейчас возьму достишок, если хочешь, про что. Если помнишь, вот я написал к 15-летию, значит, при присяге Горбачева, значит, приведение как первого советского президента там. Оглянешься, невольно офигеешь, 15 лет мелькнуло с той поры, минуло с той поры, как судьбоносный Михаил Сергеевич вручил свои небесные дары. О, гордых дум высокое паренье! О, над Россией новая заря! О, гласность, перестройка, ускорение! Три мыльных, но прекрасных пузыря. Куда-куда с тех пор вы подевались, герои тех давно минувших лет? Одни их большинство проворовались, других их меньшинство в живых уж нет. Все суета-сует, томление духа, всему на свете свой придет черед. Лишь неподвластно времени ГБУха ничто ее, как видно, не берет. Вот ты видишь, куда подевалась.
Веселая, да-да-да, веселая. Хорошо было бы, конечно, устроить такой эфир, чтобы ты на мои вопросы отвечал стихотворениями. Мы, кстати, к концу программы это еще один раз устроим. А пока что у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Шендерович. Это из Подмосковья. Вот вы рассматриваете о роли Москвы, там, Лужков и так далее. Москва ведь это не Россия. Москва – это государство в государстве. Кто-нибудь бы проанализировал, какую часть нашего Подмосковья съедает эта Москва? Потому что половина из Московской области, я знаю вот из жизни Подмосковья, работают в Москве, налоги платят в Москве. То есть работают на Москву.
Да, так устроено. Конечно, все столицы это не имеют никакого отношения. Нью-Йорк – это не Америка, и Париж – это не Франция. Да. И про это есть анекдоты. Я этот анекдот слышал как раз в Америке и про Нью-Йорк. Угу. Как, значит, фермер приводит, это еще когда были эти близнецы, как фермер эту смотровую площадку приводит сына, говорит, видишь, сынок? Ты видишь, да, за все стороны, видишь? Вот так вот запомни, это не Америка. Это я слышал много лет назад. Это судьба всех столиц, всех мегаполисов. Разумеется, это имеет слабое отношение ко всему. И, конечно, они отъедают значительную часть, да. Но это такая объективная вещь, вопрос...
Но для нас-то, Витя, дело в том, что вот это наша малая родина вообще, понимаете?
Да.
И мы по этим улицам ходили, в общем, и...
Ты откуда? Ты таганский, да?
Я таганский.
Я-то чистопрудный.
Да.
Так что мы для нас это не... Мы сюда приехали не не отвоевывать куски недвижимости. Вот. Наша недвижимость, моя недвижимость, в которой я родился, благополучно рухнул потолок на 10-м году моей жизни над нами. Вот,
так а что... моя недвижимость уже и близко не значит этого дома, в котором я родился.
Вот к этому самому народу, который проворовался, а иных уже нет, все-таки куда делись, не спрашиваю уже, а к вопросу о большинстве и меньшинстве. Вот казалось, что. Потом выяснилось, что, не касаясь, повторяю, национального вопроса, никакого отношения одно к другому не имеет, я думаю, но если имеет, то очень опосредованное. Потом оказалось, что то, как мы думаем, и то, что для нас важно, для большинства большого значения не имеет. И объясниться не удалось. Вот мы пытаемся объясняться, ты пытаешься и огромным количеством замечательных стихов, и в программе, и журналисты, и мы 10 лет объяснялись, и пытались объясниться. Не удалось объясниться. Не удалось стать своими. И думаю я, что не удастся, по большому счету. И не считаю, что все, что делали, неправильно, потому что единица измерения все равно человек. Если среди там 140 миллионов россиян есть там 10-15 тех, для которых мы что-то значим, и то и слава богу, и жизнь удалась.
Абсолютно. Да даже если и меньше.
Да даже если не важно, это, так сказать.
Да нет, ну мы же мы работаем по другим площадям, просто видите, мы же, так сказать, не команда «Спартак», не Алла Пугачева, там не Евгений там, Ваганович Петросян. Вот. Ну да, это, так сказать, наш удел, ну что же, вот он таков, но я совершенно в этом ничего плохого не вижу. Кстати говоря, понимаешь, какая штука? Я ведь не уверен, что и по ту сторону наших священных рубежей, значит, сильно принципиальная картина. Ты вспомни, как легко вообще гордые, свободолюбивые американцы легко, так сказать, расстались со своим священным, так сказать, правом направить, как они позволили себя, так сказать, осматривать, когда начались эти взрывы.
Не, ну это другое.
Нет, спокойно, спокойно, другое. Они, так сказать, они легко согласились на то, что в их дома могут заходить, что любая проверка ради безопасности, так сказать, возможно ущемление их гражданских прав. Ведь это было первое испытание Америки за последние, там, не знаю, несколько сотен, ну, там, с момента почти принятия Конституции их.
Понимаешь? Это наши первые боевые действия на территории Америки.
Да, и они, как они легко на это пошли? На личный досмотр, понимаешь, гордые
американцы. Ты знаешь что, я бы предпочел, чтобы и меня, и всех остальных досматривали по нынешним временам в самолете.
Совершенно верно, Витя, совершенно верно. Так значит, народ, он, в общем-то, более-менее по одним лекалам везде сделан.
Да, но только ты попробуй устроить облаву в том же Нью-Йорке на лица арабской национальности, просто потому что они, вот если начнут останавливать, принять документы просто у смуглых. И посмотри, что будет с мэром Нью-Йорка после этого, через неделю, если он доживет до конца этой недели, в чем я сильно сомневаюсь, да?
Один был после 11 сентября инцидент в мечети, там даже не погром, а ну, что-то типа погрома. Потом Буш приезжал извиняться.
Да.
Один случай был после, сразу после 11 сентября. Народ генетически один и тот же, разумеется, просто он в разных социальных условиях. И я уже говорил эту мысль, может быть, спорную, то, что для английского люмпина есть вещи, само собой разумеющиеся, которые у нас иногда приходится объяснять людям с высшим образованием, а он просто с этим вырос.
По факту рождения.
Да. По факту рождения. Мы подходим уже к концу нашей программы, и заканчивая тему, вот эту вот народную, рискну сказать, прочти программное стихотворение «Народ. Вход-выход».
Хорошо. Когда я вышел из народа, мне было 20 с чем-то лет. Оставлен напрочь без ухода, ни брит, ни чесан, ни одет. Я по стране родной скитался пешком, голодный и худой. Сухою корочкой питался, сырою запивал водой. Но годы шли, а летели годы. Короче, где-то через год, наевшись досыта свободы, решил я вновь войти в народ. Ему я в пояс поклонился, как пионеры Ильичу. Прости, народ, я притомился и снова быть в тебе хочу. Прими меня в свои объятия, в свои холщовые порты. Готов за это целовать, а тебя куда укажешь ты? Прости мне прежние метания, мои рефлексии прости. Прости фигурное катание на трудовом твоем пути. Ты дан, я знаю, мне от Бога, ты мой навеки господин. Таких, как я, довольно много, таких, как ты, всего один. Кто есть поэт, невольник чести? Кто есть народ, герой труда? Давай шагать с тобой вместе по жизни раз и навсегда. Так я стенал, исполнен муки, в дорожной ползая пыли, и, видно, пламенные звуки, куда положено, дошли. Внезапно растворились двери с табличкой «Enter», то есть «Вход», и я, Глазам своим не веря, увидел, собственно, народ. Он мне совсем не показался, хоть дело было ясным днем. Он как-то сильно не вязался с расхожим мнением о нем. Он не был сущим и грядущим в сиянии белоснежных крыл. Зато он был довольно пьющим и вороватым сильно был. Я увлечен был идеалом, я в облаках всю жизнь витал, а он был занят черным налом и Цицерона не читал. Он не спешил в мои объятия, и тут я понял, что народ есть виртуальное понятие фантазии поэта плод, и понял я, что мне природа его по-прежнему чужда, и вновь я вышел из народа, чтоб не вернуться никогда».
Моим гостем сегодня был поэт Игорь Артенев, человек, который замечательно формулирует прозой и восхитительно стихами. Мы встретимся на волнах радио «Свобода» в воскресенье в 6 по Москве. С вами был Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Счастливо.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.